И в нашей студии, как мы и анонсировали, начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы за кадром пока ждали окончания новостей, узнали, что у вас есть самые свежие данные по состоянию на 16.30 сегодняшнего дня о том, что происходит на передовой. Давайте, наверное, с этой новостной части мы и начнем.
Да, буквально перед эфиром я был в главном командном центре Вооруженных сил Украины для того, чтобы уточнить последние данные по ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Если мы ведем речь про статистические показатели, то по состоянию на 16.30 46 обстрелов зафиксировано, начиная с 0 часов сегодняшнего дня. Наибольшее количество обстрелов сосредоточено традиционно, и такая традиция уже соблюдается порядка 4 недель. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано именно в районе промзоны Авдеевки. Именно там боевики использовали чаще всего минометы, то есть то вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, в том числе вели огонь и как со 120-миллиметровых минометов, так и с 82-миллиметровых минометов. Честно, с 82-миллиметровых минометов по Авдеевке, а также Зайцеву и шахте Дотовки боевики выпустили порядка 20 мин. Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону на определенных Минскими соглашениями участках. На провокации мы реагируем, провокации со стороны боевиков реагируем адекватно, то есть если есть прицельный огонь по нашим позициям, если боевики пытаются прорвать оборону вдоль линии разграничения сторон, то, безусловно, мы адекватно реагируем, уничтожаем бандформирование и уничтожаем огневые точки противника.
А сколько раз открывали огонь украинские военные сегодня?
Значит, по оперативной информации, огонь в ответ мы открывали 7 раз, и все 7 раз они звучали в районе Авдеевки.
Кроме Авдеевки, какие еще горячие точки сегодня по состоянию на 16.30 мы имеем?
Боевики вели огонь по нашим позициям в районе Опытного, причем использовали запрещенные Минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы. Они выпустили в результате 6 мин. Происходило это сегодня утром в период с 7 до 7.30. Опять же, тенденция, которая говорит о том, что боевики все-таки очень внимательно относятся к деятельности представителей мониторинговой миссии ОБСЕ и в основном ведут огонь из запрещенных типов вооружений в тот период времени, когда мониторинговая миссия не работает из соображений безопасности.
А откуда они узнают о графике работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ?
Как известно, мобильные патрули мониторинговой миссии ОБСЕ действуют зеркально, то есть одномоментно выдвигаются мобильные патрули и двигаются как по территории, что подконтрольно силам АТО, так и по территориям, которые подконтрольны боевикам. Соответственно, они знают график работы мониторинговой миссии на тех территориях, которые находятся под контролем боевиков, соответственно, и таким образом реагируют. То есть с утра, примерно с 5 утра до 7 утра, интенсивность огня и его плотность повышается, и в вечернее время, начиная с 19 и до полуночи, боевики активно расходуют свой БК, ведут огонь по нашим позициям, в том числе используя вооружение, запрещенное к применению Минскими соглашениями.
Владислав, а как на самом деле фиксируется в качестве доказательств применение этого запрещенного вооружения? Ну, поскольку, как бы, я понимаю, человек далекий от военной техники, и, в общем, я не совсем понимаю, как это можно фиксировать, и чтобы донести это, в общем, тем же мониторам ОБСЕ, что это было.
Все чаще представители мониторинга миссии ОБСЕ становятся непосредственными участниками и свидетелями, а также объектами, по которым ведут прицельный огонь боевики с использованием в том числе и вооружений, запрещенных Минскими соглашениями калибров и вооружений. Еще один вид контроля и мониторинга – это деятельность украинских военнослужащих, которые входят в состав совместного центра по контролю и координации. Это тот центр, в составе которого работают представители Вооруженных сил Украины, мониторинговая миссия ОБСЕ, а также представители Вооруженных сил Российской Федерации. Достаточно специфический, очень чувствительный объект, но тем не менее это та организация, та структура, которая позволяет определенным образом влиять на те процессы в зоне проведения антитеррористической операции, особенно когда эти процессы становятся хаотичными и такими, которые несут вред и риск для жизни не только для украинских военных, но и также для мирных жителей Донбасса. На определенных этапах и в основном представители Российской Федерации, которые входят в состав совместного центра по контролю и координации, имеют определенное влияние на руководителей бандформирований и в целом на руководителей самопровозглашенных республик. Вот в части, что касается прекращения огня на тех или иных участках, когда боевики ведут огонь, в том числе используя запрещенные Минскими соглашениями вооружение.
В чем это влияние проявляется? Ну, я тоже спрошу от имени тех, кто далек от понимания, как это все работает на передовой. Это что, телефонный звонок из серии «Ребята, прекращайте стрелять»?
Буквально так оно и есть.
Серьезно?
Буквально так оно и есть. Как только у нас появляется информация о том, что по нашим позициям боевики ведут огонь, идет соответствующий сигнал, звонок на совместный центр контроля и координации, где в общем помещении несут дежурство как представители вооруженных сил Украины, так и представители вооруженных сил Российской Федерации. Заявляется соответствующее заявление, связанное с тем, что боевики ведут огонь по нашим позициям, и предъявляется соответствующее обращение к представителям Российской Федерации, чтобы они предприняли соответствующие меры реагирования. Поднимается трубка телефонного аппарата, делается соответствующий звонок, и через определенное время, когда быстрее, когда не так быстро, как хотелось бы, огонь со стороны противника прекращается.
Кто тот контакт на другой стороне провода? С кем нужно говорить для того, чтобы прекратили стрелять? Насколько высоко по иерархии боевиков или по иерархии российских военных нужно подняться?
Абсолютно очевидно, что первые лица в самопровозглашенных республиках и Захарченко, и Плотницкий, они являются людьми, которые полностью контролируется из-за кремлевских стен. На местном тактическом уровне есть ряд должностных лиц, и мы прекрасно понимаем, что практически все руководящие должности в армейских корпусах, первом и втором самопровозглашенных республик, занимают кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Причем эта иерархия опускается до уровня командира роты, в отдельных случаях командира взвода. То есть на всех руководящих, на всех командных должностях находятся российские офицеры.
Но в основном звонят как бы условно в администрацию самопровозглашенных республик или уже на военные позиции по своей там линии разведки, по своей линии как бы карьерных военных Российской Федерации, которые там стоят на, ну, на боевых точках или не стоят, а просто руководят процессом.
Лично мне неизвестно, кто есть адресат на второй линии трубки. Но то, что эта работа достаточно часто является эффективной, и именно такого рода заявления участников в совместном центре по контролю и координации со стороны Российской Федерации приносит, в конце концов, ожидаемый нами результат, то есть прекращение огня, это позволяет нам даже в такой способ договариваться и прекращать обстрел. Потому что всякий обстрел, тем более обстрел, связанный с применением вооружения, запрещенных Минскими соглашениями калибров, это всегда колоссальный риск для жизни и здоровья людей, которые находятся в зоне этого обстрела. И неважно, либо то военнослужащие вооруженных сил Украины, либо то граждане Украины, которые находятся на территории в зоне конфликта.
Я помню свой совершенно недавний разговор с доброй подругой, чьи родители остаются на оккупированной боевикам территории. Не буду называть населенный пункт, хотя, не знаю, слишком много фильтров. Ну, в общем, и она недавно ездила туда увидеться с родителями. И одна из первых фраз, которую я услышала, ну, русских там уже не осталось, там остались только свои, имея в виду боевики из местных, кто стали воевать. Что мы знаем о количестве контингента из Российской Федерации, который остается, и какие есть доказательства, чтобы это, ну, проиллюстрировать и более научно продемонстрировать?
Что касаемо перемещения российских подразделений и отдельных военнослужащих, которые выполняли ранее задачи на территориях самопровозглашенных республик, то да, на самом деле за минувшие, скажем так условно, 2 недели количество российского военного персонала на этих территориях уменьшилось с 7 до 6 тысяч. В то же самое время есть оперативная информация, что на оккупированную территорию заходят добровольческие подразделения, частные военные компании, но опять же с территории Российской Федерации. Mm-hmm. Систематично регулярно через неконтролируемую часть госграницы между Украиной и Российской Федерацией заходят грузы, грузы военного содержания и направления. Это боеприпасы, это и запчасти к автомобильной бронетехнике, это и сама бронетехника и вооружение. То есть процесс постоянный, процесс динамичный, и процесс, опять же, направлен явно не на то, чтобы ситуация на востоке нашей страны в максимально короткие, максимально сжатые сроки была стабилизирована. Потому как те процессы, которые происходят на территории, что находится под контролем боевиков, свидетельствует о том, что никто из руководителей самопровозглашенных республик не спешит брать на себя лавры миротворца и регулировать конфликт таким образом, чтобы в первую очередь не страдали граждане Донбасса.
А, Владислав, спасибо. Я напоминаю, что с нами в студии находится Владислав Селезнёв, украинский военный журналист, полковник, начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, вы сказали, что действительно пока очень трудно сказать, когда же будет конец, когда же мы выйдем на мир реальный. Вы сказали о том, что Российская Федерация, в общем-то, достаточно динамично управляет вооружением там сил, которых они контролируют, как с оружием украинской армии. То есть все ли нормально с техническим обеспечением, с вооружением у наших ребят и девушек?
Буквально прежде чем ответить на ваш вопрос, я еще одну ремарку позволю себе. Буквально не так давно президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время, речь шла именно за этот год, конфликт на востоке нашей страны будет разрешен. Буквально сегодня в таком же контексте прозвучало заявление от главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, который говорит и декларирует, что он заинтересован в том, чтобы конфликт на востоке нашей страны был урегулирован. К сожалению, в этом заключается весь цинизм. Один президент, наш президент, предпринимает все попытки и все меры для того, чтобы этот конфликт урегулировать военным, дипломатическим, экономическим путем. А, к сожалению, представитель страны-агрессора, ее руководитель, все чаще декларирует, чем делает конкретные шаги для того, чтобы конфликт на востоке нашей страны успокоился. Что касаемо обеспечения вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, то ситуация в сравнении с 2014 годом значительно изменилась в лучшую сторону. И понятно, что при всех этих процессах, которые происходят, процессы, связанные с логистикой, с проведением мероприятий по восстановлению вооружения и техники, а мы должны помнить, что в этом процессе принимают участие не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и ремонтно-восстановительные подразделения, бригады, полки, центры вооруженных сил Украины, на базе которых и проходит в основной своей части ремонт разной степени сложности вооружения и техники, которая использовалась в АТО, и после ремонта, соответственно, снова в АТО возвращается. То количество бригад, которые прошли через этап боевого слаживания и возвращения впоследствии в зону проведения антитеррористической операции, исчисляется десятками. И мы должны помнить, что за этой статистикой кроется, в первую очередь, титанический труд. Не только тех бойцов, которые на полигонах оттачивают свое боевое мастерство, но и труд участников и работников военно-технических подразделений, которые восстанавливают технику, ее ремонтируют, приводят ее к нормальному бою, чтобы потом эта техника использовалась в зоне проведения антитеррористической операции, была надежной, была эффективной, была такой, которая, в конце концов, позволит нам победить в этой уже двухлетней войне.
Давайте также поговорим и о мирных жителях. Это тоже очень важные участники, объекты и субъекты того, что происходит на передовой. Что нам известно о людях, которые живут вокруг линии разграничения сегодня, и относительно безопасности, может быть, доступа к и социальным услугам, и другим видам обеспечения?
Безусловно, это очень сложная тема. Тема даже не в плане обсуждения, а в плане реальных шагов, позволяющих обеспечить все маломальские потребности этих людей. по тому, как находиться в зоне конфликта, это изначально очень опасно. И все эти процессы связаны в первую очередь с самым главным риском. Риском потерять жизнь.
И в то же время не могут все уехать.
Безусловно, возможности у всех разные. И для многих жителей тех районов, которые находятся в зоне конфликта, это практически невозможно. На помощь таким людям приходят представители военно-гражданских администраций. Мы знаем, что на территории Луганской и Донецкой областей эти структуры созданы, работают. А что касаемо деятельности вооруженных сил Украины, то у нас есть специально созданное подразделение, подразделение СИМИК, это военно-гражданского сотрудничества, которое проводит ряд мероприятий, связанных с реализацией гуманитарных проектов, доставкой продуктов, предметов первой необходимости в те самые районы, где находится так называемая серая зона. Безусловно, работа очень важна, потому как даже если граждане Украины находятся в таких критически опасных районах, они даже там должны понимать, что про них наша страна помнит, заботится и по мере сил и возможности помогает.
Если продолжить эту линию, есть, ну, по крайней мере, одна точка, в которой, как минимум одна точка, в которой встречаются мирные жители и украинские военные, это, конечно же, блокпосты, и регулярно приходят, ну, информация и слухи о том, что могут быть взятки на блокпостах и так далее. Я уверена, что в Генштабе также слышат об этих эпизодах. Что мы знаем о реакции на подобную информацию? Есть ли, может быть, уже заведенные дела, разбирательства? Выводы.
Безусловно, вопросы, связанные с воинской дисциплиной, с поддержанием законности и правопорядка, в том числе и в зоне проведения антитеррористической операции, это, безусловно, очень важная составляющая тех процессов, которые происходят в районах проведения антитеррористической операции. У нас в зоне АТО есть ряд структуры, организации, которые отвечают за эти процессы. В первую очередь речь идет за представителей военной прокуратуры. Далее необходимо сказать про представителей военной службы правопорядка, военной контрразведки, службы безопасности Украины. Помним о том, что в АТО развернули свою деятельность и уже показывают первые результаты представителей и вновь сформированные подразделения Национальной полиции Украины. То есть специалисты, которые должны все эти процессы контролировать и обеспечивать в зоне АТО достаточно. Очень важно во всех этих процессах понимать нормы закона и эти нормы закона выполнять в полном объеме, потому как от соблюдения законности и правопорядка, от веры людей, которые и так достаточно много страдают из-за того, что находятся в зоне конфликта, рискуют жизнью. Так вот, от веры людей в то, что Украина правовое государство и главенствует в нашей стране в первую очередь закон, который един для всех, будет формироваться общее мнение и общее отношение к нашей стране. Потому как именно отношение людей к ныне действующей власти является той самой основой, которая определяет лояльность или нелояльность местных жителей. Потому как мы должны четко понимать, независимо от того, находится условно гражданин Украины в зоне конфликта, на территории, которая находится под контролем сил АТО, или на территориях, которые находятся под контролем боевиков, он в первую очередь должен чувствовать, понимать, осознавать тот факт, что он является гражданином нашей страны. Он должен чувствовать заботу. И в этом смысле очень симптоматично и очень важно введение соответствующей должности профильного министра по вопросам оккупированных территорий, который, я искренне надеюсь, будет этим вопросом очень серьезно заниматься на уровне нашего правительства, и будут соответствующие результаты. Потому что веру людей не только на востоке нашей страны, но и в оккупированном Крыму, это та составляющая, важная составляющая, которая позволяет нам ждать и верить, что мир вернется, статус-кво будет восстановлено, а справедливость и добро восторжествуют.
А, Владислава, скажите, пожалуйста, инструктируются ли мобилизированные и контрактники перед тем, как, в общем-то, отправиться на позиции или уже во время того, как они бывают на боевых точках по поводу норм международного гуманитарного права и каких-то общих правовых норм поведения с цивильным населением, в общем-то, поведения с пленными, дисциплинарной ответственности?
Буквально в эти дни в Киеве проводится совместный семинар, организованный юридическим отделом Генерального штаба совместно с представителями Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, касаемый именно соблюдения норм международного гуманитарного права. Военные юристы есть в каждом подразделении, в каждой бригаде, которая выполняет задачи в районах проведения антитеррористической операции. Соответственно, проводится работа. Есть определенные часы оперативного информирования личного состава. Информационный бюллетень выпускается нашим офицерам по работе с личным составом, в которых в том числе и рассматриваются те вопросы, которые вы озвучите. Потому что мы четко должны понимать, что конфликт, который на сегодняшний день наша страна имеет на Донбассе, это очень чувствительный конфликт. И от законности действий всех участников процессов под названием антитеррористическая операция зависит лояльность или же нелояльность жителей региона. И вы верно заметили и озвучили те позиции, которые являются очень чувствительными и крайне важными для того, чтобы жители Донбасса четко понимали, украинская власть — это закон, порядок и ответственность.
Сегодня в дневном эфире программы «Киев-Донбасс» мы с Андреем Куликовым говорили с военным оператором, который был на передовой 2 года назад, когда все только начиналось, и мы говорили, в частности, о том, как выглядела война в Украине 2 года назад, и этот же вопрос, наверное, в конце нашего разговора, учитывая то, что все же 2-летний рубеж уже преодолен, к сожалению, так долго это уже длится, 2 года назад на что была похожа война в Украине? Или антитеррористическая операция?
2 года назад в Украине, точно так же, как и в эти дни, пахло весной, и меньше всего думалось о войне. Я помню этот ультиматум тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, которым он требовал от боевиков освободить захваченные административные здания. И ежели такое решение не было бы реализовано представителями банформирований, то исполняющий обязанности президента настаивал на том, что будет введено особый период и будет реализована программа по антитеррору, антитеррористическая операция. Как мы все знаем, террористы, боевики условия не выполнили, был объявлен режим особого положения и объявлена антитеррористическая операция. Безусловно, в тот период были ожидания, что конфликт, который развернулся изначально в Крыму, нашел свое продолжение на востоке нашей страны. Мы помним еще ряд болевых точек на востоке и на юге нашей страны, которые были своевременно локализированы. Но, тем не менее, тогда была надежда и уверенность в том, что буквально с первыми днями осени в Украину вернется мир и будет добро, будет счастье, и все будут живы и здоровы. К сожалению, эти 2 года показали, что нашим мечтам постоянно на сегодняшний день не суждено было сбыться. Конфликт на востоке нашей страны продолжается. Потери, по оценкам Организации Объединенных Наций, от конфликта на востоке Украины составляют до 9000 военнослужащих и гражданских лиц. И на сегодняшний день от всех нас требуется консолидация, потому что мы должны четко понимать, только от нашего единства, от нашего стремления совместными усилиями врага додавить и победить, в общем-то, зависит наша победа.
Говорит Владислав Селезнев, начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.